Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член избирательного списка партии «Единая Россия» по Москве, президент фонда «Политика», исполнительный директор правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. И с нами же председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сегодня мы спрашивали читателей нашего сайта, выдержит ли Россия еще 12 лет правления Владимира Путина и какая демократия нужна современной России. Кое-какие мнения поступили. Вы можете задать свои вопросы и высказать мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Начнем наш разговор. Вот сегодня глава Удмуртии, как выяснилось, появилась очередная запись в интернете, выступил в селе Сигаево. Цитирую. «Мы должны точно так же, как до 1991 года, идти на выборы 99% и голосовать за выдвиженцев партии власти 99,99. Ведь так было в советское время. Если бы мы не нарушили этот порядок, мы бы жили сегодня в Советском Союзе при вывеске КПСС, мы бы жили лучше намного. Потому что только при стабильности страна развивается. Товарищи, мы не имеем права перед лицом ответственности за будущее России, за будущее наших детей и внуков голосовать за другую партию, кроме «Единой России». Господин Никонов, это вот ваша агитация такая, партия «Единая Россия»? Вы отождествляете себя с КПСС?
Здесь похоже на идиотизм и на
ваш товарищ.
Я сомневаюсь в аутентичности
текста. Там лицо.
Сомневаюсь в аутентичности текста. Ну и что? Что портрет?
Это он. Ну. Мы его знаем. Но вам не нравится?
Ну, это не имеет отношения ни к позиции «Единой России», ни к тому, как строится избирательная кампания, ни к ее идеологии.
20 лет человек управляет Удмуртией. Мог, наверное, немножечко сбиться с курса за эти годы?
Ну, не знаю.
То есть вы не верите?
Я, честно говоря, в последнее время очень мало чему верю из того, что там появляется.
Подождите, но был Ижевский сити-менеджер, его судом уже признали виноватым в незаконной агитации.
Это бывает.
Был губернатор
Челябинский. Но чтобы глава региона начал рассказывать о том, что надо голосовать 99,9%, как в СССР, извините.
Но он, наверное, думал, что
я, не слышал. Я думаю, мы здесь вот это я точно, используя терминологию Станиславского, не верю.
Так, Сергей.
Вот мне интересно, почему он не поехал в село Пугачёво.
А где село Пугачёво?
В Удмуртии.
Так.
Там произошли взрывы на военных складах, которые нанесли тяжелейший удар этому селу. Я в этом селе, кстати, был месяц назад. Путин выделил 1 миллиард рублей на восстановление домов. Этот миллиард был разворован на 2/3 примерно. Мы видели эти дома, мы видели ту халтуру, которую там сделали. Деньги явно распилили строительные компании вместе с чиновниками Удмуртии. Я думаю, что господин Волков в курсе этой истории. Так вот, после этого миллиарда им еще должны были дать второй на продолжение этих восстановительных работ. За первое они отчитались благополучно, что все отлично, давайте нам второй. И мне кажется, вот эти речи, которые мы сейчас слышали, это обратная сторона медали под названием «распил бюджета», «воровство», «расхищение
бюджетных
денег».
Вы тоже против партии жуликов и воров?
Яблоко всегда было против партии «Единая Россия».
А что это за партия? «Единая Россия»?
Это партия «Единая Россия», да, к сожалению.
Вячеслав Алексеевич, вот как вы себя чувствуете, когда говорят «партия «Единая Россия», а партия жуликов и воров»? Вы, по-моему, в ней не состоите, но в списке вы все-таки там присутствуете.
Ну, неприятно, естественно, это слышать, потому что касается миллионов людей, которые, во-первых, являются членами этой партии, а во-вторых, голосуют за эту партию практически половина населения, половина электората страны. Я думаю, для них это обидно.
А почему вы думаете, что половина электората страны?
Ну, потому что...
Так 50... было, так будет?
Ну, на данных, в данной избирательной кампании это будет порядка половины, да, даже больше, судя по тем прогнозам, которые дали основные социологические центры.
А вы знаете, что президент Дмитрий Медведев, лидер списка этой
Знаю,
партии...
что он лидер списка.
Да-да-да, он пожелал «Единой России» просуществовать еще 150 лет сегодня. Вот я так вспомнил обещание, знаете, про тысячелетний рейх. Вообще что-то такое, вот губернатор кружится голова, теперь у президента кружится голова.
Как это всё Президент возглавляет партию. Я знаю партии, которые существуют больше 100 лет. Например, Республиканская демократическая партия США, там Тори и Виги Великобритании, ну и так далее. Могу
Их
продолжать
почему-то
дальше.
Не называют вот так вот обидно, как называют партию «Единая Россия» во время этой кампании.
Ну, вы знаете, называют по-всякому, и в разные времена тоже называли по-всякому. Поэтому ничего нового в избирательных технологиях нет. Была масса эпизодов в истории человечества, когда партии назывались партиями жуликов, воров, как угодно.
Сергей,
что не мешало этим партиям продолжать оставаться
в политической... Вот я могу привести последний пример системы жульничества и воровства. Это произошло на последнем заседании Государственной Думы. Там была внесена поправка. Ну, пока еще она принята в первом чтении. Ну, надеемся, что не будет принята во втором и в третьем в следующей Думе. И мы этого... Фракция «Яблоко», я надеюсь, не сможет этого допустить.
Надеюсь, надеюсь.
Но смотрите, что произошло. Значит, есть 94-й закон, который требует, чтобы госзаказ размещался на аукционах, при этом уже созданы электронные площадки. Любой предприниматель в любом конце страны может записаться, зарегистрироваться на электронном аукционе, участвовать по госзакупкам. Абсолютно прозрачная система. Кстати, закон в свое время провела партия «Яблоко» силами своих членов Федеральной антимонопольной службы. Ну, это яблочный закон, да? Вот он ликвидировал...
Яблочное министерство.
Который парализовал всю страну.
Ничего он не парализовал.
Я могу дать массу
колоссальный удар по коррупции, потому что все стало прозрачно.
О, да.
И откаты очень сложно теперь получать для чиновников. Так вот, что произошло на последнем заседании Госдумы. Партия «Единая Россия» в лице господина Хинштейна...
Знаем Хинштейна.
...внесла поправку о том, что на строительство объектов по госзаказу этот закон не распространяется, и там возвращается система конкурсов, когда сидят чиновники, ковыряют пальцами в носу и решают, что вот этот предприниматель подходит, а тот не подходит.
А закон вступил в силу или нет? Или
первое чтение, к счастью,
вот мы
пока спросим первое
Вячеслава
чтение.
Никонова,
это стоит 500 миллиардов рублей, которые одним махом господин Хинштейн вместе со своей партией «Единая Россия» отдал на распил.
Понятно.
Понимаете?
Вячеслав Алексеевич, вы придете в Думу, предположим, да, вы будете голосовать во втором, в третьем чтении за такой закон,
я
вот, который считают коррупционным?
Я буду голосовать против 94-го ФЗ, прежде всего, потому что это полный бред, который парализовал все в нашей стране. Вот я просто буду вам рассказывать, что происходит, например, в Московском государственном университете.
Где вы деканом еще работаете?
Где я являюсь деканом факультета государственного
управления. А это другая тема. Творческий конкурс – это другая тема.
Они подпадают под 94-й ФЗ.
Я
сейчас подписываю документы на тендерную комиссию на почасовиков, которые читают лекции и ведут семинары.
То есть,
которые должны выноситься на тендерную комиссию. Я покупаю бумагу на факультет, я покупаю скрепки, да. Я покупаю, там, я не знаю,
ну, это уже
что угодно, расходные материалы, ничего не исправлено.
А вы на другую тему говорите.
Покупаю их на тендере,
а я говорю,
который выносит
в
университете.
Которые пойдут на строительство.
Понимаете, 94-й ФЗ – это
федеральный
в значительной
закон.
Степени вещь, которая действительно страну парализовала.
Да
спросите
парализовал.
Кого
он
угодно. Я надеюсь, я
денег.
Очень надеюсь, что он будет отменен.
Так, коллеги, я думаю, что здесь вы явно не договоритесь.
Есть другие абсолютно механизмы
какие?
Регулирования подобных
Например,
процессов,
какие?
В том числе и тендерных. Но 94-й закон завел все просто.
Субъективно
До
решает,
маразма.
Кому дать
что...
деньги, а кому не дать.
То есть вы против конкуренции?
Я за конкуренцию, как раз в гораздо
Нет,
большей степени.
Он не против конкуренции, он против прозрачности,
закон...
распределения денег по госзаказу.
Это просто бред.
А другой пример, давайте приведем.
К тому же, повернем разговор к политической системе.
Только есть один критерий, по которому оценивается победитель. Это цена, которую он предлагает.
Да, абсолютно прозрачный,
прозрачный и ясный критерий. Вот представьте себе, в университете покупают реактивы для химической лаборатории.
По-моему, это исправили уже.
Ничего не исправили.
Ваша же партия за это, по-моему, выступала.
Да. А я согласен. А между прочим,
работа по реставрации церкви 17 века.
А я с этим согласен.
Побеждает компания, да, которая таджикская, которая дает нынешнюю цену, просто закрашивает это все краской.
Я согласен.
Вячеслав Алексеевич,
поэтому говорить о том, что 94-й ФЗ – это ваше величайшее достижение, помолчали.
Зато это достижение сократило распил бюджетных денег при распределении заказов.
Вячеслав Никонов, представляющий Единую Россию, и Сергей Митрохин, представляющий Яблоко, не договорились по этому вопросу.
Не договорились, потому что Яблоко выступает за полную прозрачность.
Яблоко выступает за полную прозрачность.
А Единая Россия выступает за откаты чиновникам, которые будут на конкурсах определять, какие
они
вы будете этим делать. Это другие люди. Вы их сейчас защищаете. Это будут другие люди этим заниматься.
Значит что, давайте так. Сергей Сергеевич, я сейчас вас удалю с поля. Потому что вы не даете нам перейти к следующей теме. Значит, вот все-таки есть сегодняшняя ситуация. Есть политическая система. Одни говорят, правит партия жуликов и воров. Другие считают, что правит администрация президента. Третьи считают, что правит организованная политическая группировка во главе с президентом Медведевым и премьером Путиным. Это уж на чей вкус как получается. Нужно ли изменить нынешнюю политическую систему? Если нужно, то как? Давайте выскажемся. Пожалуйста, Сергей Митрохин.
Ну, конечно, нужно менять политическую систему. Нужно вообще-то привести ее в соответствие с Конституцией, как минимум. Потому что Конституция у нас предусматривает, например, народное волеизъявление, свободные честные выборы. Где мы видим сегодня свободные честные выборы? Одни фальсификации, подтасовки.
Но вы в них участвуете?
Нет, мы в них никак не участвуем. Мы стараемся изменить ситуацию.
Я имею в виду в выборах.
В выборах мы участвуем для того, чтобы добиться их честности. Сидя на диване, дома, смотря телевизор, сделать это невозможно. Поэтому мы участвуем. Мы, кстати, неоднократно предлагали свои поправки к избирательному законодательству. Какие? Избирательные комиссии сегодня контролируются одной партией, Единая Россия. Через законодательную ветвь власти она формирует свою квоту в этих комиссиях и через исполнительную на 100% формирует. Значит, под одну партию делается все законодательство, все процедуры избирательные, все это контролирует одна партия, естественно, в своих интересах.
Так, первый пункт.
Второй пункт. Мы предлагаем детализировать уголовную ответственность за фальсификацию. Что значит детализировать? Не вообще, как сейчас, в общем виде сформулирована эта норма в Уголовном кодексе за искажение результатов выборов, нечто абстрактное. Нет. Каждое конкретное действие конкретного лица, члена комиссии, чиновника, сотрудника правоохранительных органов, которое влечет за собой фальсификацию, должно наказываться.
Ну, например, не забрал
наблюдателя.
Подождите, не забрал открепительное удостоверение. Как наказывается?
Уголовная статья.
Сколько лет?
Ну, сколько лет
год?
Не имеет.
Пять?
Ну, давайте сейчас не будем вот эту детализацию.
Хорошо.
Она у нас есть, я ничего не помню.
Понял, уголовная ответственность.
Смотрите, удалили наблюдателя с участка, да? Непонятно за что. Просто вот взяли и решили, что он хулиганит. Уголовная ответственность.
Я
неправильно
серьезно
ознакомили наблюдателей с протоколами, прежде чем ввести их в вышестоящую избирательную комиссию. Нарушили порядок. Уголовная ответственность. Вот если будет детализирована и конкретизирована уголовная ответственность...
давайте еще третий пункт, и мы дадим ответить.
Станет гораздо сложнее всем этим заниматься. Третий пункт. Давайте прозрачные урны, наконец-то, для голосования. Даже в Казахстане прозрачные урны уже. У нас отказываются упорно это делать. А в прозрачной урне же сразу видно, если пачку вбросили...
Хорошо.
Это сразу видно.
Вот,
поэтому отказываются.
Три пункта, пожалуйста. Что скажет партия «Единая Россия»?
Да,
Вячеслав Никонов.
Поддержу их двумя руками, хотя я не считаю, что это, извиняюсь, вот так бывает. Не выключишь телефон, да?
Да, это подсказка слушателей.
Да. Подсказка
из штаба.
На самом деле, судя по тому, что отпечаталось у меня, это с телевидения.
Да.
Значит, если говорить о Конституции Российской Федерации в широком смысле, я не был никогда ее поклонником. И, признаюсь, он голосовал против этой конституции, потому что, на самом деле, она была написана под одного человека, имя которого мы хорошо знаем, Борис Николаевич Ельцин.
И второго человека знаем, который пользуется, Владимир Владимирович Путин.
Ну, в дальнейшем все будут этим пользоваться. Просто она действительно, конституция не очень удачная, она не создала полноценную систему разделения властей, причем как по горизонтали, так и по вертикали. Но мы имеем конституцию такую, какую имеем. То, что она действительно, ну, больше похожа, там, скажем, на наш основной закон 1906 года, чем на какую-то современную конституцию, это действительно так. Что в ней, я считаю, если мы говорим о политической системе, да, политическая система не сводится к урнам, как известно, и к бюллетеням.
Хотя это тоже полезно, знаете?
Важный элемент
важный, я считаю, важно, да, правильно.
С нее власть начинается.
Ну, например, у нас выпал целый этаж государственной власти. У нас есть власть федеральная, есть региональная, а дальше у нас идет местное самоуправление. Собственно, аж местное управление, то, что называют local government, у нас вообще отсутствует.
Конституция его гарантирует.
Извините, ее нет просто. И пришлось создавать с разного рода законами, которые Козак там разрабатывал.
А это там, где вы отняли у народа право выбирать мэров? Нет. Там каких-то сити-менеджеров назначаемых насадили? Это партия «Единая Россия» провела?
Нет, не об этом идет
как
речь.
Как не об этом? Я же о том, что вы сделали.
Нет, ну начнем с того, что там написано, органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают налоги и сборы.
Вы понимаете, вы даже не понимаете,
где
о чем я говорю.
Это делают вообще?
Вот вы даже не понимаете, даже не пытаетесь понять, что я говорю. Я говорю, что в Конституции нашей выпал этаж целой власти, который называется local government. Вот его нет.
В Конституции он есть.
Нету его в Конституции.
131-я статья, вы о чем
это
говорите?
Это местное самоуправление.
Но вы хотите сказать, что ниже субъекта федерации должен быть прописан еще один этаж, правильно?
В любой стране ниже субъекта федерации еще есть этаж, властный этаж.
И у нас он должен быть по Конституции.
Ну, нету его в Конституции.
Ну, хорошо, о чем я говорю?
Ну, хорошо, опять не договорились.
Господи, ну, читайте Конституцию.
Читайте 131-ю статью. Там написано «Гарантированы права местного самоуправления».
Да, хорошо.
У вас какое образование?
Причем здесь образование? Я читал Конституцию. Там есть 131-я статья, которая гарантирует права местного самоуправления. Как она выпала, как local government выпал из Конституции.
Ну, нету его.
Если он там прописан.
Да нету его.
Читайте 131-я статья. Запомните. 1,
местное
3, 1.
Самоуправление прочтите. Осуществляется.
Домой вернитесь и прочтите.
Сейчас, подождите, мы сейчас откроем вам статью 131-ю. Да. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населения вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственности.
Читайте дальше.
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления.
Дальше читайте.
Ну что ж, я вам буду 131-ю теперь читать. Это 130-я
ну,
была.
Просто там дальше написано, что это все отделено от государства.
Это не так там не написано.
Это правовая, правовой,
не входит в систему органов государственной власти,
не
как
входит.
И во всем мире.
Не входит.
Не входит. Ну
в том-то и дело, что не входит.
Ну, а вы хотите, чтобы входило?
Значит, там не должно быть прямого назначения сверху.
Совершенно,
это означает не входит.
Совершенно не
так во всех странах мира.
Да ничего подобного. Ну, что вы мне рассказываете, как в каких странах мира?
Подождите, ну это...
Потому что какие страны мира вы изучали? Какие
Российской Федерации о местном самоуправлении.
Я тоже писал многие законы.
Я лично писал о местном самоуправлении. О финансовых основах я писал закон местного самоуправления. Чтобы местные бюджеты поступали отчисления
принципиально
от федеральных налогов.
То, чтобы появился еще один уровень. Хорошо, что еще вы предлагаете народу для того, чтобы в России была нормальная демократическая система?
Я просто начал говорить о конституционном устройстве. Почему-то, значит, ну, вопрос совершенно очевидного, по которому
хорошо
согласны все правоведы. Я в свое время был участником конституционного совещания, которое писал, в том числе эту статью, и помню, какие бадания были по этому поводу, и чтобы потом выслушивать, что я якобы что-то не понимаю в этом вопросе. Вот к сожалению, вы обвиняете людей грамотных, профессиональных в таких вещах, в которых вы ничего не понимаете.
Хорошо,
вообще.
Давайте упростим разговор. Вот, например, есть вопрос о выборах губернатора. Я вижу, что вы и по этому вопросу, наверное, не договорите. Нужно избирать губернаторов или не нужно?
Ну, понимаете,
пожалуйста.
Вот, с точки зрения там, демократической теории, государственной практики различных государств, это, вот, как говорит наша молодежь современная, фиолетово. Потому что, вот, если мы посмотрим Европу, вы не найдете там ни одной страны, где были бы прямые выборы губернаторов. Ни одной.
Так.
Есть страны, где есть прямые выборы губернаторов. Соединенные Штаты действительно одна из этих стран. Но есть прямые выборы губернаторов, скажем, в Нигерии, там, в Боливии или в Пакистане. И ничего хорошего от этого там не получается. Поэтому, понимаете, выбирать или там, какую-то процедуру, там, связанную с назначением или избранием там, местными законодательными собраниями, это вот с точки зрения, собственно, теории и практики демократии... не имеет прямого смысла.
Кстати, в Германии выбирают земли себе руководителей.
Земли выбирают себе руководителей, да. Правильно. Парламенты
их
выбирают.
Их не спускают сверху, как у нас.
Согласен. Но я просто говорю о том, что ни в одной европейской стране... Я считаю, что система выборов губернаторов была системой неплохой. Особенно как человек, который принимал участие в большом количестве таких выборов в качестве политтехнолога.
Партия ваша готова вернуть это или нет?
Насколько я понимаю, в программе партии в данный момент это не присутствует.
Сергей,
но это не имеет ни малейшего отношения.
Я понял, у вас не имеет значения.
Если
Сергей
мы
Витович...
говорим о Конституции, я бы затронул в этой связи другой аспект Конституции.
Нет, вы про выборы это скажите.
Про выборы губернаторов.
Конституции это нет.
Нет, так в Конституции есть другое.
Есть решение Конституционного суда противоположно.
В Конституции есть другое. Там есть требование о том, чтобы невозможно было уменьшить права граждан, отменить существующие права иначе, чем через конституционный закон. Вот это есть. Когда отменяли выборы губернаторов, граждан лишили соответствующего права. Лишили права выбирать себе власть в регионах. При этом это было сделано не конституционным законом, а простым законом. Ну, просто-напросто взяли и нарушили Конституцию, отняли у людей то право, которое у них было. Это совершенно очевидный факт. Правильно ли в свое время ввели эту систему, неправильно, это другой вопрос. Я считаю, что правильно, потому что без выборов губернаторов не будет обратной связи между населением и властью. Сегодня, кстати, после введения системы назначения эта связь утрачена. Кстати, партия «Яблоко» была единственной партией, которая выступила и провела митинг даже у Совета Федерации, прокуратуры, как только Путин объявил о том, что выборы губернаторов отменяются. Мы протестовали именно в связи с тем, что у граждан отняли право. У нас вообще политика власти заключается в том, что все время у кого-то что-то отнимать. Вот в 2004 году отняли это право под предлогом теракта в Беслане. Какая связь между терактами и выборами губернаторов? Нам никто не сказал. Теракты после этого продолжались. Страшные теракты в метро, в Московском, в Домодедово. Все это было, хотя уже давно все отменили, все эти выборы. Просто воспользовались бесланской трагедией для того, чтобы выстроить свою вертикаль. Ну, а где результат этой вертикали?
Где
она
результат?
Что себя проявила как-то?
Знаете,
она проявила какие-то положительные результаты?
Плохие губернаторы бывали и при выборной системе, и при системе назначения.
Да, но при выборной за них народ отвечал.
Зависит
он выбрал
от людей.
Плохого губернатора, сам отвечает, потом переизбирает его. А теперь народ никто не спрашивает.
И народу от этого легче.
Какой губернатор? Народ никто не спрашивает сегодня.
Да ну бросьте.
Как не бросьте?
А как спрашивают?
Как спрашивают?
Когда проходит система
назначения... мнение, какого губернатора вы хотите?
Безусловно, конечно.
Как-то?
Ну, потому что, когда идет процедура назначения на должность губернатора, она предусматривает анализ достаточно большого количества параметров, в том числе и параметр, связанный с возможной популярностью того или иного действующего губернатора.
Я прошу прощения, у нас новости впереди, мы продолжим эту яркую и не очень такую корректную, я бы сказал, местами дискуссию между Сергеем Митрохиным, председателем партии «Яблоко», и представителем «Единая Россия» Вячеславом Никоновым после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Комитет госбезопасности Южной Осетии предупреждает, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Председатель комитета Борис Атоев сказал, что среди собравшихся на митинг в Цхинвале сторонников кандидата в президенты Алджоевой есть люди, которые могут спровоцировать столкновение. При этом Атоев подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов запрещено применять оружие. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая будущего года. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы обвиняемого в организации убийства Сергея Хаджикурбанова. Мониторинг выборов в Госдуму России 4 декабря будут вести 697 международных наблюдателей. Как заявил сегодня председатель Центра избиркома России Владимир Чуров, процедура их аккредитации близка к завершению. В Беларуси мать Владислава Ковалева, приговоренного к смертной казни по делу о теракте в Минске, Сретенском метро в апреле этого года, передала в приемную президента прошение о помиловании сына. Рассмотрение апелляции на приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по существу назначено на 13 декабря. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили введение новых санкций против Ирана. Согласно принятому решению, вводятся ограничения на поездки, замораживаются счета еще 180 компаний и граждан Ирана. Международные силы в Афганистане продолжают передавать местной армии и полиции ответственность за обеспечение безопасности в различных регионах страны. Сегодня прошла церемония передачи контроля над провинцией Парван к северу от Кабула. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. В связи с забастовкой в стране не работают школы, больницы и другие государственные учреждения.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин и представитель партии «Единая Россия», хотя и не член партии «Единая Россия», Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Я хочу обратиться к нашим гостям. Ну, давайте мы все все-таки подведем некоторые итоги. Вот что можно за 2-3 минуты сказать о предыдущем этапе правления Владимира Путина в одиночку, потом в паре с Дмитрием Медведевым и претензиях на следующие то ли 6, то ли 12 лет управления бедной Россией. Пожалуйста, вы можете похвалить ваших лидеров, поругать, оценить их достойно. Вячеслав Никонов.
Ну, если ругать, то, наверное, за недостаточную стратегичность, за недостаточную выстроенность государственного механизма, который позволял бы в полной мере реализовать потенциал страны и бороться с теми, конечно, колоссальными злоупотреблениями, которые на нашей земле всегда были. Что касается достижений, они достаточно тоже очевидны. В тот момент, когда Путин приходил к власти, наш ВВП был порядка 300 миллиардов долларов. Тогда это был размер ВВП Бельгии. Сейчас это уже 1 600 000. Это гораздо больше. Цены на нефть были для всех, цены на нефть, но почему-то вот в той же Саудовской Аравии, которая первое место по производству нефти занимает, ВВП не вырос. Им еще надо этими деньгами распорядиться. Средняя зарплата была 80 долларов, сейчас 880. Ну, и страна гораздо более уверенно сейчас смотрит вперед. Уверенно стоит на ногах, пользуется большим уважением в мире.
Понятно. Сергей Митрохин, партия «Яблоко», пожалуйста.
Да, ну, я вспоминаю вот эту дискуссию в интернете. Спасибо Путину за это, да, что солнце встает, как раньше КПСС благодарили. Теперь,
ну,
Путина,
во всех странах
теперь, значит,
вас не
Путина
перебивали.
Благодарят за то, что цены на нефть возросли. Конечно, Путин и его команда воспользовались этим ростом. Но, к сожалению, этот рост не был использован для того, чтобы направить Россию по пути хотя бы какого-то минимального развития. Значит, вся эта рента нефтяная, газовая приобреталась нашей элитой, которая сегодня стоит у руля управления государством, и осваивалась ею. С целью освоения был создан невиданный в мировом масштабе порядок вывода денег в офшоры. Ни в одной стране нет такого законодательства, которое так легко позволяет это делать. А почему?
Потому что в свое время,
потому что да, в течение нулевых было такое количество поблажек было принято, и в 90-е тоже, кстати. В 90-е это все начиналось. Вообще режим Путина, он вырос из режима Ельцина. Недаром же Путин является прямым преемником Ельцина. Поэтому эта эволюция шла еще с 90-х. И, кстати, не случайно именно поэтому «Яблоко» в свое время было в оппозиции к Ельцину, а теперь в оппозиции к Путину. Потому что это, ну, Путин – это Ельцин сегодня. Более авторитарный, более такой жесткий, который еще и ввел вот эту вертикаль власти, при которой чиновников никто не контролирует, а партия чиновников имеет конституционное большинство в парламенте. Но вот в условиях этой абсолютной бесконтрольности чиновники занимаются любимым делом – воровством. Бюджет распиливается, я могу массу примеров привести не только с 94-м законом. Вот только что пилили бюджет остатки на 2011 год. Я могу рассказать, кому какие жирные куски отдали. Непонятно, на какие цели, без
всякой отчетности. Да, вот сегодня Дмитрий Медведев подписал закон о бюджете, и там, конечно, увеличение расходов на оборону и на охрану власти, замораживание расходов на здравоохранение, образование, да, снижение расходов,
Михаил,
на науку и так далее.
Смотрите, на оборону выделили, да, какую колоссальную сумму. Причем в этой сумме расходов на оборону огромное место занимает госзаказ, оборонный заказ. Про этот оборонный заказ полгода назад военный прокурор Фрединский сказал, что там каждый пятый рубль расхищается. Мы после этого слышали о каких-то уголовных делах, мы видели каких-то людей за решетках, каких-то оборонщиков-оборотней. Нам показывали по первому. Ничего мы не видели.
30 тысяч чиновников.
Ничего. То есть этот распил, это официальные данные, каждый пятый
рубль. Давайте дадим Вячеславу Никонову
ответить. На самом деле, каждый второй рубль там разворовывается. И мы уделяем триллионы еще раз туда, вбухиваем, чтобы это все опять там разворовали.
30 тысяч уголовных дел на чиновников в год.
Каких чиновников? Я сейчас конкретно говорю.
Самого разного уровня, в том числе и в Министерстве обороны.
Хоть один министр, между прочим, был за коррупцию в его ведомстве, хотя бы наказан, снят с должности.
Да, министры у нас наказывали в стране неоднократно и снимались с должности.
Фамилию, пожалуйста, одного министра, снятого при Владимире Путине. Я не имею в виду министра финансов, снятого за непочтительность президенту Российской Федерации.
Ну, там были, наверное, и другие основания тоже. Что касается наших оборонных, из нынешнего кабинета министров никто не был посажен. Что мы проиграли? Мы ничего не проиграли.
Вы внесли тезис, который вы не смогли отстоять.
Я говорю о том, что министры меняются. Так. И в том числе министры, которые не справляются со своими обязанностями.
Ротация министров, министры меняются.
В том числе даже не один премьер-министр по фамилии Касьянов. Значит, что касается оборонных расходов на ближайшие годы, да, программа есть до 2020 года, оборонная программа на 20 триллионов рублей.
Так вот,
20 триллионов рублей – это гораздо меньше, чем Соединенные Штаты тратят на оборону в течение одного года. Мы это планируем на ближайшие 9 лет.
Опять Соединенными Штатами. Мы разорили коммунисты, Советский Союз.
Там Конгресс контролирует каждый цент.
Ой, Господи.
А у нас в Госдуме ничего не контролирует.
Вы не слышали, какие там скандалы каждый год с военным американским ведомством?
Поэтому скандалы, что там контроль и ловят за руку.
Ну, и у нас скандалы, и там ловят.
А у нас что-то не слышал я в оборонке.
Плохо слышали. А в Америке вы много слышали там посаженных генералов? Много вы слышали?
А в Америке прозрачность там, они боятся воровать.
Но тем
потому
не менее,
что там
скандалы каждый раз бывают.
Потому что у нас теперь 99 закрытости бюджета процентов, а у них всего 10.
Насчет гонки вооружений. Никто не собирается догнать Соединенные Штаты, потому что это просто невозможно. Ну, просто, понимаете, если 20 лет назад у нас было там, грубо говоря, вот с НАТО определенный там паритет один к одному, то сейчас у нас где-то приблизительно, если брать там основные компоненты вооружения, вооруженных сил, у нас там приблизительно 8-кратное отставание.
Людей
и чтобы,
волнует соотношение, и чтобы что вы увеличиваете военные расходы,
и чтобы хотя бы сократить это 8-кратное отставание, социальное никто не сокращает.
Как это так?
Никто
это так?
Не сокращает.
Здравоохранение
никто
урезается.
Не сокращает.
Да,
нет, никто
наука
не сокращает.
Урезается.
Ничего подобного.
5,4.
Наука не урежается.
Урезается фундаментальная наука.
Да, здравоохранение в том числе.
3,9 на образование.
Возьмите консолидированный бюджет. Почему вы смотрите только федеральный бюджет? Ну, почему вы дергиваете те цифры, которые вам нужны? Не полностью оно финансируется. У нас значительная часть образования вообще частная.
Это другая тема, частная. Мы сейчас про государственные расходы говорим.
Что касается общего, понимаете, содержать, опять же, то количество вузов, которое есть, да, и ее количество это выросло в 3 раза. за последние годы. Это тоже совершенное безумие, потому что у нас уже много количество...
Студентов много, как Путин сказал.
Нет, студентов у нас действительно...
С высшим образованием было сказано много.
Дело не в этом. У нас просто количество людей, которые поступают в вузы, они превышает количество людей, заканчивающих школы, понимаете? Это другой такой страны в мире нет.
Это как?
Понятно.
Ну, так вот получается.
А
потому что люди уже берут и там второе высшее.
По одной фразе, пожалуйста.
По одной фразе. Я считаю, что расходы на оборонку действительно нужны, военные расходы, но это в первую очередь должны быть зарплаты офицерам, и не только перед выборами президентскими, как сейчас объявили с 1 января, а с последующей индексацией. Это вот так и не сделали. И второе, самое
спасибо,
важное.
Поддержали.
Необходимо расходы сегодня направлять на создание профессиональной армии, на ликвидацию этого дебильного призывного рабства, которое сегодня существует только благодаря коррупции военкоматов. Да, им нужно отмазывать призывников от богатых родителей детей, поэтому они держатся как за кормушку.
Давайте
за этот кусок.
На этом точку поставь, знаете, короткий ответ.
Рядом есть одна довольно крупная страна, в которой обученный резерв составляет приблизительно численность населения Российской Федерации.
А за год невозможно никого обучить.
Я за то, чтобы у нас был обученный резерв, а не только профессиональная армия.
Можно только искалечить молодых людей в нашей армии, пронизанной дедовщиной. И кого обучить ничему невозможно.
Да ну бросьте, почему везде можно, а у нас нельзя?
А потому что у нас дедовщина. У нас самоубийство, у нас больные сберут коллег.
У нас опять не всегда корректно дискутируют в эфире Вячеслав Никонов и Сергей Митрохин, представители партии «Яблоко» и партии «Единая Россия». Я посмотрю, что нам написали слушатели. Так, господин Единорос, почему вы так уверенно говорите о том, что как минимум половина населения России поддерживает вашу партию? Зачем вам нужен наглый цинизм ваших выдвиженцев, которые в наглую без стыда и совести подкупают избирателей? Зачем вам нужно 30 тысяч нашистов в Москве с открепительными талонами? Гадко слушать негодяев из партии власти «Ядро» и их приспешников, использующих всю мощь власти и бюджета для фальсификации выборов и развязывания репрессий против правозащитников и наблюдателей, пишет Федор. Так, «Ядро уйдет со сцены, как только рухнут цены на нефть», пишет Владимир. Как говорил Гафтер из автора в рязанском фильме, ага, дорогой мой, что право вы имеете? В Ельцинской конституции имеют значение только две статьи. Президент всегда прав. Когда президент не прав, смотри пункт первый, пишет Александр. Так, бедная Россия, когда же тебя перестанут мучить? Достойные потомки сталинских подручных, недостойные интеллигенты, оправдание лжи и участие в ней, господин Никонов, пишет Сергей. Так, что еще? Какое отношение к Конституции имеет подделка подписи, не пришедших на выборы избирателей, издевательство в тюрьмах над невинными людьми и прочие нарушения во всех сферах, которые участвуют в Конституции? Я практически подряд читал.
Я понимаю, да.
Вот видите, такое настроение. Вам не кажется, что это настроение очень как-то не коррелирует с вашим ощущением, что народ на стороне партии «Единая Россия»?
Ну, я считаю, что просто есть разный народ, да? Так. Есть народ, который живет в России, а есть народ, который в основном занимается тем, что слушает радио «Свободы» и страдает.
Так.
Знаете, те люди, которые живут в России, они, безусловно, чувствуют, что при всех тех проблемах, которые существуют, все-таки страна стоит, а жизнь становится лучше.
Стоит на месте, причем.
Ну, как-то вы неудачно
кто-то
выразились.
может быть, стоит и на месте. Да, и на месте стоит, в том числе, на том месте, на котором она стоит последние тысячи лет.
Давайте мы вот народ спросим, вот звонки, да я нет, ничего не фильтрую.
А я не сомневаюсь, что народ у вас будет в той же тональности вести дискуссию, что вы только что зачитывали.
Ну, слушайте...
Потому что, естественно, избиратели «Единой России», они «Радио Свободы» не слушают.
Вы знаете, раньше слушали и даже звонили, защищали Владимира Путина, Красное Солнышко.
Видите, что-то перестали. Видно, поставили крест на вас уже.
Да. А, давайте, я не знаю, кто это звонит. Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста.
Ваши избиратели поставили крест на вас, поэтому больше не хвалят партии
«Единорасс». Извините, наушники.
Я параллельно говорю. Так, во-первых, господину Никонову. Ну, они не знают, кто я такая. Я пенсионерка, мне 73 года. Активнейший участник 91-го года, в общем, так. Господин Никонов, вы относились в прошлом к числу людей, которых я уважала. Если вы не лишаете права думать и чувствовать простонародье. А вот теперь я слышу, что вы в рядах «Единой России». Для меня это некоторый удар. Я отношусь с неуважением к каждому члену «Единой России», несмотря на то, почему он в нее вступил.
Людмила Ивановна, не вступил, не вступил.
Вогнали, вогнали.
Все равно не вступил. В список вошел, а туда не вступил.
А, ну это он оплошно сделал, конечно, в список вошел. Так, теперь вот следующее. Я сейчас распространяю агитки, уж не буду говорить, с кого и почему. Но партия «Единая Россия» называется в народе «Антироссия». Вы вот отказываете нам в том, что мы не народ, что народ России, который за «Единую Россию» живет, и, значит, работает и чувствует. Так поверьте, я жила в этой России. Дети мои живут, работают и чувствуют в этой России. Но это не значит, что они члены «Единой России».
Понятно. Ну, в общем, Вячеслав Алексеевич, обидели вы Людмилу Ивановну из Смоленской области?
Не обиделся, Людмила Ивановна.
Не обидели?
Конечно, нет.
Почему же?
Ну, а почему?
Разочаровали.
Я считаю, меня обижают всю передачу. И, хотя я тоже представляю значительную часть нашего населения, которая к тому же поддерживает, к тому же больше половины населения нашей страны.
Хорошо, Вячеслав Алексеевич, давайте еще про политику.
Поэтому можно говорить про обиды и так далее.
Вот смотрите, ваш лидер...
Всегда люди придерживались разных политических взглядов, при этом надо уважать людей, которые имеют другие политические взгляды.
Вы уже
срываетесь, и, к сожалению, ваши радиослушатели срываются на какую-то просто...
Я не срываюсь. Я хочу вас спросить. Вячеслав Алексеевич. Вот ваш лидер говорил о том, что нужно единство всех властей, да, вот сейчас. Кризис, опасности, все. Вам не кажется, что это антиконституционное заявление? В Конституции-то все-таки разделение властей, а он всех призывает в одну лодку там сесть, подчиниться... и так далее. И действительно ведь получается, что в центре всего он сам и администрация президента. Все бегают туда, все согласовывают, оттуда все команды идут. Никакого парламента нет. Вы же политолог, вы прекрасно знаете, что такое парламент и что такое сегодняшняя Государственная Дума, куда вы баллотируетесь.
Ну, я советую передать полномочия Думы правительству. Вот интересная фамилия этих министров.
Ну, я лично не о передаче полномочия Думы правительства, а о том, чтобы правительство принимало в рамках чрезвычайного законодательства какие-то меры собственными решениями правительственными, а не решениями парламента. Что касается, ну, понимаете, когда наступает
так
экономический...
Так, большинство «Единой России», неужели не проштампует?
Да вот какое-то недоверие было в 2008 году,
значит. Нет,
потому что речь шла о том, что надо было быстро работать, и,
ну, проштамповали,
слава богу,
быстро,
это удалось сделать.
Деньги Дерипаскам выделили.
В данном случае это повезло, потому что если бы был парламент немножко другой, было бы гораздо хуже. Вышла страна из кризиса при этом, достаточно с небольшими потерями, поэтому...
Ну, просто миллиардеров стало больше, Дерипаска пополнил свое состояние.
Здравоохранение рухнуло, господин Никонов, зная это изнутри, как врач и пациент. Если у вас, не дай бог, случится серьезная болезнь, не советую лечиться в нынешней России, пишет вам Сергей.
Не знаю, я лечусь в нынешней России.
Да, у России есть три пути, Николай Ефимович пишет, оккупация всей страны Китаем, разделить страну на четыре части, гражданская война, установление диктатуры. Видите, как вот...
Кстати, можно вот на эту тему все-таки?
Да, пожалуйста.
Вот такая идеология конфронтации с Западом, что НАТО наш враг.
Ракеты.
Приводит к тому, даже про ракеты не буду говорить, это я уже сказал, очень выгодно тем, кто собирается пилить
доктринальные документы.
Дайте закончить.
Вы
меня перебиваете.
Мы собираемся привлекать китайские инвестиции на Дальний Восток, в Сибирь. Значит, Китаю на восток развернута вся наша внешняя политика сейчас. Чем это может закончиться? Китай будет все скупать, значит, он будет строить у нас, он будет инвестировать. Постепенно туда потянется китайская рабочая сила.
Ну, что за бред,
кстати,
да?
Китайцы платят каждой семье, которая переселяется в Россию, очень большую сумму. Вот. И вот это вот разворачивание в сторону на восток, сторону от Запада, приведет к тому, что действительно китайцы со временем реализуют свою вековую
мечту.
Надо
сказать, что антикитайская пропаганда – это любимая тема партии «Яблоко». Это
нет, это не антикитайская пропаганда. Я просто говорю о том, что мы сегодня отталкиваем Запад, с которым нам нужно дружить, и в результате становимся в долгосрочной перспективе жертвами Китая, который просто нас мирным путем...
Партия «Единая Россия» же проголосовала за передачу территории Китая, уступила...
Дамаски и так далее.
Уступила часть территории России.
Это очень опасная политика. Вот это ура, патриотизм, антизапад. Он приведет к тому, что Китай у нас отхватит территорию до Урала.
Мы с Китаем через 20-30 лет. 40 лет вели переговоры. Это были самые длительные пограничные переговоры, которые шли на протяжении 40 лет. И были согласованы еще, когда мы были с вами в Первой Государственной Думе. Это все вопросы. Что касается поворота на восток, то сейчас просто в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для вашего сведения, живет больше половины населения, производится больше половины мирового ВВП, и приходится на этот регион больше половины мировой торговли. В этом регионе сейчас, значит, в этом году мы вступили в Восточно-Азиатский саммит, да, в который входят такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Корея Южная, Япония, Австралия, Новая Зеландия, все 10 стран АСЕАН, Индия, Китай, что? Россия. Просто вопрос такого? О том,
это
что
одна из
почему это не одна организация, это центральная организация. Это, дайте мне судить, потому что я хотя бы председатель Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета по безопасности и сотрудничеству, помимо прочего. Вот, и немножко в этих делах разбираюсь.
Что из этого всего вытекает-то?
Я просто говорю, что сейчас Запад там. Там Соединенные Штаты, там Япония, там Корея, там в АТЭС еще и целый ряд латиноамериканских государств. Просто, понимаете, если смотреть только на Запад в современном мире, это просто нелепо, это
то
никто не делает.
Вы хотите доказать, что Единая Россия не ведет антизападную политику?
Абсолютно нет. Речь идет о том, что сейчас поворот к КТРу – это очень важный компонент государственной политики. Кстати, сам Барак Обама говорит, что я тихоокеанский президент. И для Соединенных Штатов, скажем, торговля в том же самом АТР гораздо важнее, чем с Европой.
Ну, слава богу. Да? Давайте еще звонок примем. Елизавета из Москвы, пожалуйста, верните нас на грешную землю.
Добрый вечер.
Да.
Мне хочется задать один вопрос господину, или, может быть, товарищу Никонову.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот мне всегда было интересно, как люди вашего положения, вашего мировоззрения, с вашим этим высокомерно-пренебрежительным тоном и в то же время считающие себя значительной частью, как вы сами сказали недавно, только что, значительной частью нашего народа. Вот как вы чувствуете себя по отношению к людям, которые стоят выше вас? Вот только ли служебное рвение, раболепие, или где-то в глубине души вы чувствуете все-таки лютую ненависть? Вот как вы там все живете?
Как вы живете, Вячеслав Алексеевич?
Нормально живу.
Глубоко
с Путиным,
вопрос.
С Медведевым.
Я нормально живу.
Они выше вас.
С Путиным, Медведевым я не так часто встречаюсь, как и со всеми другими людьми. Понимаете, главное, что в человеке должно быть чувство собственного достоинства, если они считают это презрительным отношением к кого-то людям. Я просто действительно не люблю, когда меня оскорбляют. А здесь это происходит, да? Чувство собственного достоинства, понятие о чести, о честности, которые мне привиты были с детства.
Просто вот, понимаете, вы, видимо, вызываете какое-то все-таки раздражение. Вот Влад пишет, какая партия единая, если она делит народ на наших и не наших? Значит, вас чувствуют не нашим? У вас нет такого ощущения? Вот, понимаете,
меня?
По этим телефонным звонкам?
Наверное, кто-то меня считает не нашим. Кто-то вас считает не нашим. Это нормально, это в любой стране такое.
Давайте какой-то конкретный вопрос. Вот спрашивают, как вы относитесь к травле ассоциации «Голос», которая развернула партия «Единая Россия» сейчас, наблюдатель за выборами. Пожалуйста, Сергей Митрохин, потом Вячеслав Никонов.
Я хочу все-таки справедливости ради сказать, что травлю против ассоциации «Голос» развернула не только «Единая Россия», но и «Справедливая» ЛДПР. Три депутата написали заявление в прокуратуру, чтобы как раз за три дня до выборов прокуратура занялась самой авторитетной организации, которая осуществляет контроль за выборами. И, кстати, единственная партия, которая вступилась за ассоциацию «Голос», была партия «Яблоко». Все остальные Вячеслав, отмолчались.
Пожалуйста. Я за любые формы контроля над выборами.
Но почему тогда ясно. «Единая Россия» присоединилась к травле ассоциации «Голос»?
Кто?
За три...
Кто присоединился?
Депутат один... Какой? Депутатов... Ну как, один из депутатов «Единой России», один из депутатов «Справедливой России», которая...
Один депутат вот, – это партия «Вся Россия»,
ну, «Единая Россия» присоединилась. Вот у меня «Справедливая Россия» от своего депутата отказалась, кстати.
Она действительно оппозиционная партия. Ну... Если она вместе с «Единой» подписывает вот такие вот доносы... Вот, если она голосует за продление поправок Конституции, продление президентских полномочий, поправки в Конституцию, если она поддерживает Путина на посту премьер-министра, она является оппозицией? Вот вы как политолог скажите или нет?
Ну, это такая псевдооппозиция, конечно. Вот.
Нашли, значит, союзника. Хорошо, давайте еще один конкретный вопрос. Применимы ли к России уроки арабских революций? Пожалуйста.
Ну,
вы не ждете ничего
что,
такого?
Что значит такие урок арабской революции? Вы имеете в виду прихода к власти исламистов? Ну, вряд ли, учитывая
состав
населения.
Нет, выходы
населения.
Народа на площади сначала.
Ну, там, это не арабская
суды
революция.
Суды над лидерами, как, которые как по известно, много лет сидели.
Как известно, народ выходит на улицы и выходил на улицы всегда и везде.
Но не всегда побеждал,
мира,
правда?
За исключением очень небольшого количества стран, где никогда не было народных выступлений, например, в Японии. Да? Никогда не было серьезных волнений. А в других странах это было, так или иначе, по разным причинам. Может ли это быть Россия? Да, может. Причем, скорее всего, на националистической почве, потому что эти настроения в стране сейчас наиболее сильные, конечно.
Пожалуйста, Сергей.
Да, я считаю, что очень много общего между режимами Путина и, например, Мубарака, и Каддафи. И вот сирийского режима очень много общего. Во-первых, это, конечно, вот эта самая пресловутая вертикаль авторитарная. Это карманный парламент. Это отсутствие независимого объективного правосудия. Это, конечно же, олигархи, которые в сращивании с властью извлекают гигантские доходы, осваивая национальные ресурсы страны и в основном сырьевые ресурсы. То есть общего очень много. И, к сожалению, к величайшему, финал может быть такой же для России, как он был для Египта, для Ливии, и, скорее всего, наступит для Сирии, для Йемена и так далее. Но мы
а
бы
там
это,
вы уже
мы
видите
бы,
финал даже
какой-то? Мы, да, такой финал возможен. Кстати,
а
мы как партия
финал?
«Яблоко» мы бы не хотели. Ну, финал – это крах режима с возможным кровопролитием, как в Ливии, с возможной гражданской войной. А для России это еще и усугубляется огромностью территории и разнообразием регионов, в том числе национальным разнообразием. То, чего нет в арабских странах. Там монолитное арабское население в основном.
Рамзана Кадырова
нет. Для
нас
это может закончиться просто распадом страны. Поэтому, да, если власть не извлечет уроков из этих арабских историй, то, к сожалению, нас может ждать то же самое. И нам бы этого очень сильно не хотелось.
Вячеслав Алексеевич, вы готовы партии. Извлечь уроки? Что-нибудь изменить Какие? В деятельности партии «Единая Россия», системы всей этой путинской?
Ну, мы об этом начали говорить, но я только дошел до второго пункта возможного изменения
Похоже,
Конституции.
Похоже, вам придется им закончить.
После чего вы, значит, сказали, что я вообще ничего не понимаю в конституционном устройстве, на этом разговор как бы
Это
закончился.
Это не я.
Ну, я понимаю, да. Но, понимаете, настроение общества определяется огромным количеством параметров. Многие из этих параметров имеют отношение к политической системе, многие нет. Что-то имеет отношение к экономике, к экономической динамике, к необходимости проводить определенные экономические реформы. Что-то имеет отношение, да, к политической системе. Если говорить конкретно, я готов был обсуждать самые разные вопросы, связанные с государственной политикой и с экономическим устройством страны, и политическим, и с внешней политикой, но, к сожалению, ну, я так понимаю, жанр нашей передачи был другой.
То есть вам нечего предложить людям, даже в последнюю минуту?
Но все-таки не перед расстрелом же последняя минута, жизнь продолжается.
Последняя минута перед окончанием
Понимаете,
передачи.
Ваша передача не первая и не последняя. Да?
Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор в какой-нибудь следующей передаче с Вячеславом Никоновым и Сергеем Митрохиным, которые сейчас финишируют эту дискуссию, на мой взгляд, не вполне конструктивную, но интересную.